Братья и сестры, я вас всех приветствую. Мое желание сегодня вместе с вами обратить внимание на отрывок, который говорит о одном из событий из жизни Иисуса Христа. Это будет его искушение в пустыне. Искушение Иисуса Христа в пустыне от дьявола. Об искушении Иисуса Христа говорят нам три евангелиста. Более детально открывают это событие евангелист Матфей и евангелист Лука. У евангелиста Марка есть очень короткая ссылка, что искушение было. И мы сегодня с вами прочитаем текст, который записал евангелист Лука в 4 главе. И давайте мы прочитаем все искушение. Итак, Евангелие от Луки, 4 глава. Мы будем читать с 1 стиха. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». Возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. Сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него то время. Наше с вами изучение мы разделим на две части. То есть сегодня мы с вами разберем вступление к искушению и, может быть, первое искушение, которое было предложено сатаной. Давайте мы посмотрим на некоторые детали вот происходящего. В первую очередь евангелист Лука в первом стихе пишет нам следующее, что Иисус возвратился от Иордана. Я думаю, это тоже очень интересно учитывать, о чем пишет нам Евангелие, о каком событии, либо просто о каких-то передвижениях Иисуса от одного места к другому. Но мы с вами знаем, что в тексте отмечается событие. Событие крещения Иисуса в реке Иордан от Иоанна Крестителя. То есть Евангелие очень ясно и очень интересно показывает нам, что после крещения Иисуса в Иордане Христос первым делом или первым местом, куда Он пошел, это была в пустыне, где было вот именно искушение. А следующая очень интересная деталь, которая говорит нам с вами первый стих, что Иисус поведен был Духом в пустыню. Очень интересно вот опять рассуждать, думать и говорить об участии теперь Святого Духа в жизни Иисуса. И вот какое интересное значение, вот такой вот сильный глагол «повести». Дух Святой повел Иисуса в пустыню. Повести значит руководить или направить движение человека. То есть еще раз повторю, хотелось бы повторить, что глагол «поведен» имеет очень сильное значение. Этот глагол дает нам с вами представление о том, что, какое значение имело искушение Иисуса в пустыне. И знаете, вот этот вот глагол «поведен» открывает нам и говорит нам о том, что искушение должно было произойти в жизни Иисуса. То есть евангелисты вот так вот нам показывают эту историю как необходимость искушения в пустыне от дьявола. То есть Христос должен был быть подвергнуться такому испытанию. Или как мы с вами увидим, Христос должен был подвергнуться вот такой вот атаке со стороны дьявола. Оказывается, это нужно было перед Богом. Оказывается, это нужно было со стороны Священного Писания. Итак, Иисус Христос, исполненный Духа Святого, направляется Святым Духом для искушения от дьявола. И мы с вами понимаем, это не случайность, это не совпадение, это необходимость. Вот именно об этом говорит нам Священное Писание. А следующее очень интересно, евангелисты говорят нам и о самом месте, где происходило искушение Иисуса. Это была пустыня. И вот мы с вами как-то отмечали, что все-таки пустыня – это термин, который относится к очень бесплодной и пустой местности. И в Израиле есть даже такое место, которое так и называется – Иудейская пустыня. А вы знаете, в Священном Писании вот слово «пустыня», оно имеет еще и образные значения. И мы тоже с вами как-то говорили, вот когда читаешь о пустыне, а какие есть библейские истории, которые связаны вот с этим местом. Мы можем сказать, что пустыня – это место уединения человека. Это действительно так, и наш Господь, Он уходил в пустынные места для того, чтобы молиться. Мы можем сказать, что пустыня – это место встречи человека с Богом. И так было в жизни многих людей Божьих. Моисей встретился с Богом в пустыне, пророк Илия уходил в пустыню, и тоже там была встреча с Богом. Мы читаем об Иоанне Крестителе, который тоже находился в пустынных местах. Интересно, что в нашем с вами тексте пустыня становится местом искушения Иисуса. А поэтому, говоря о пустыне, можно сделать еще один вывод или еще найти одно образное значение. Пустыня – это место проклятия, где хозяином является дьявол. Пустыня – это место проклятия, где хозяином является дьявол. А вы помните, вот Христос когда-то сказал следующие слова, что нечистый дух, когда выходит из человека, он ходит по безводным пустам, по безводным местам, он ходит по пустыне. То есть для чего мы говорим все вот эти вот детали? А все эти детали позволят нам с вами увидеть полную картину искушения. А вы знаете, в Евангелии от Марка, вот я уже сказал, что очень коротко, очень мало евангелист Марк пишет о крещении, но есть некоторые детали. Евангелист Марк добавляет и говорит, что Христос был в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и говорит, что Он был со зверями. Иисус Христос в пустыне был со зверями. А, конечно, очень важно понимать и представлять, что это не были домашние животные, которые как-то были рядом, это были дикие и опасные звери. То есть мы с вами должны увидеть вот эту вот картину, мы с вами должны увидеть вот интенсивность того, что происходило в пустыне. И вот именно это оставляют нам с вами евангелисты. Итак, необходимость искушения от дьявола. Мы с вами имеем место искушения или обстановка, где проходило искушение. А для чего все это нужно, братья и сестры? Это нужно для того, чтобы мы увидели нашего Господа Иисуса Христа, что Он Отцу Небесному остался послушным в самой враждебной обстановке, даже в такой обстановке, где хозяином был дьявол. Еще одно значение, значение слова, которое нам с вами необходимо, это само слово «искушение». Вот когда мы с вами читаем Священное Писание, это слово, оно встречается в двух значениях. И первое значение в смысле испытания человека, то есть искушение – это испытание от человека для того, чтобы узнать истинную природу или характер человека. Вот, допустим, Авраам, он проходил такое искушение, когда Бог сказал ему принести в жертву своего сына. Есть еще одно значение слова «искушение», и уже оно предстает перед нами в смысле ловушки. Искушение – это ловушка, то есть то, чем занимается дьявол, он очень хочет застигнуть человека в момент ошибки. То есть он ставит вот эти вот ловушки для того, чтобы человека поймать, застигнуть в момент искушения. А для чего всего, для чего это ему нужно? А затем мы с вами знаем из Писания, он очень хорошо это использует против человека. А поэтому искушение – это побуждение к нарушению закона Божьего. Искушение – это то, что побеждает нас с вами своим соблазном. Дело в том, что по отношению к Иисусу Христу мы не можем применить ни одно значение вот о том, о чем мы с вами говорили. А допустим, как к простому человеку дьявол не мог подойти по одной причине, потому что в нем не было греха. Христос был безгрешен, он не имел ни опыта греха, он не имел никакого влечения к греху. Поэтому, когда мы читаем об искушении Иисуса Христа, оно в своем роде уникально. Искушение касается именно характера того служения, которое должен был пронести Сын Божий. мы все-таки делаем вывод, что дьявол пытается отвлечь Иисуса от божественного назначенного служения. Еще один вопрос, на который нужно ответить. Ну почему была необходимость искушения? Почему вот Дух Святой повел Иисуса в пустыню, чтобы там он подвергся нападению дьявола? Вы знаете, очень интересно, Новый Завет нам открывает то, какую роль должен был восполнить Иисус Христос, или кем был призван стать Иисус Христос. И вот читая вот послание Павла, мы с вами уже читаем и находим, что Иисус Христос был призван стать последним Адамом, или, как еще говорит нам Священное Писание, новым Адамом. Оказывается, наш Господь, Он должен был сделать то, что первый Адам не выполнил. И это, скорее всего, одна из причин, основных причин, почему Дух Святой ведет Иисуса в пустыню. Ведь мы с вами знаем из Священного Писания, что несостоятельность первого Адама, она как раз и заключалась в том, как он отреагировал на искушение. А вот в послании к римлянам апостол Павел пишет об Адаме следующее. «Смерть царствовала от Адама до Моисея над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Павел, говоря о первом Адаме, о том Адаме, который был в Эдемском саду, называет его образом будущего или образ того, кто должен прийти в будущем. Адам, первый человек, вот от Бога он был назначен стать главой или представителем всего человечества. Адам действовал как от лица всего человечества. И сегодня мы с вами, ну как бы впитали все его поступки в себя. А поэтому мы с вами знаем, что грех Адама лишил праведности всех тех, кого он представлял. Грех Адама лишил праведности всех тех, кого он представлял. Таким же образом Бог сделал Христа представителем, главою нового человечества. И теперь, благодаря Его послушанию, Его победе, мы получаем оправдание. То есть именно таким было устройство человечества, и жизнь Христа должна была следовать этому образцу. И мы с вами видим, что Христос, Он достиг цели там, где Адам не смог. А вы знаете, если опять вот сравнивать повествование Евангелий об искушении Иисуса Христа, то получается вот такая вот картина. Опять Евангелист Марк очень коротко, но очень много говорит о том, что происходило с Иисусом. Вот, допустим, Евангелист Марк говорит, что немедленно после крещения Дух Святой ведет его в пустыню. То есть, а не было какого-то промедления, не было какого-то перерыва, только принял крещение, сразу, без всякого замедления, и идет в пустыню для того, чтобы выполнить роль последнего Адама. Братья и сестры, мы с вами прочитали повествование об искушении Иисуса Христа. И мы теперь понимаем, что вот в этой истории, вот в этом повествовании история человечества как будто бы возвращается на много лет назад. Она еще раз возвращается в обстановку Эдемского сада. Иисус становится новым представителем человечества, чтобы от имени человечества, в интересах человечества пройти проверку. Это история третьей главы книги «Бытие». Она повторилась еще один раз, только много-много лет спустя. И поэтому в искушении от дьявола была вот такая необходимость. Христос стал тем, кто смог победить искусителя. И мы теперь понимаем, братья и сестры, что все-таки существует очень важная связь третьей главы книги «Бытие», где говорится об искушении Евы, и о падении первых людей, и с тем, что было в иудейской пустыне с Иисусом. И поэтому для того, чтобы более яснее для себя понять смысл искушения, нам необходимо сделать сравнение. Обычно вот сравнение, оно подразумевает суждение о сходстве и различии. Вот давайте попробуем образно в нашем разуме для себя представить, чем отличались искушения Адама и Иисуса, и в чем было именно сходство этих искушений. Ну, чем, давайте начнем с того, чем отличались искушения Адама и искушения Иисуса. То есть самое первое, что можно сказать, это обстановка, в которой проходило искушение. Вот говоря об Иисусе, мы уже отметили, что Он находился в пустыне с дикими зверями, не так ли? Адам находился в прекрасном саду. То есть, согласитесь, очень красивая природа, она человеку дает каких-то сил, в то время как пустыня, скорее всего, человека истощает. Следующее – это состояние Адама и Иисуса. Вот о Христе мы с вами прочитали, что на протяжении 40 дней он находился в посте, то есть ничего не ел. Мы можем предполагать, что во время искушения Адама и Евы они совсем не были голодны, не так ли? А мы знаем, что в пышных окрестностях Эдема были деревья, имеющие самые разные виды фруктов. И мы можем предположить, что все эти фрукты, они были прекрасны, они были очень вкусные. И люди могли кушать вот то, что было вокруг них на деревьях. То есть нашим прародителям была предоставлена свобода выбора любого фрукта. И поэтому мы с вами делаем вывод, что когда происходило искушение Адама и Евы, их желудки были полны. У них не было голода сильного, в то время как об Иисусе Христе мы читаем, что все-таки Он находился в посте. Есть еще одно немаловажное различие, то есть Адам в Эдемском саду, он не был один, не так ли? Около него была спутница, о которой он очень интересно сказал, что это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Христос во время искушения был один, ни одной души вокруг него не было, ни человека, никого не было вокруг него. Одиночество, изоляция всегда негативно влияют на человека. И Христос проходил вот это вот испытание в условиях глубокого одиночества. Еще раз, для чего это говорится? Мне кажется, очень важно увидеть для нас с вами силу и тяжесть испытания. Тяжесть нападок дьявола на Господа Иисуса. Вы знаете, в том, как происходило искушение Адама и Иисуса, есть немаловажное сходство. И мне кажется, это сходство для нас с вами станет ключом. А для того, чтобы понять суть или смысл искушения, вот для этого немного нужно побольше порассуждать. И давайте мы попробуем, самое первое, вспомнить, что Священное Писание говорит о самом Искусителе в 3 главе книги Бытие. То есть, вы знаете, как бы вот повествование прекрасного, вот прекрасное повествование о сотворении мира, о сотворении первых людей, той жизни, которая была в Эдемском саду, она внезапно прерывается в 3 главе 1 стихом следующими словами. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». Это самое первое, что мы с вами узнаем о сатане. И, скорее всего, братья и сестры, это самое основное, что нам нужно знать о нем. Он очень и очень хитр, чтобы не заигрывать с ним. Итак, искушение Евы было окутано хитростью. И не просто хитростью, а именно хитростью самого хитрого зверя. Именно поэтому вот первый вопрос в искушении Евы, он звучал очень и очень просто. Звучал просто, безобидно. «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Можно было бы сказать, вопрос действительно очень прост, и от дьявола можно было бы ожидать чего-то более серьезного, более сложного. Поэтому первый шаг искушения Ева проходит без всяких затруднений. Она говорит: «Нет, сатана, Бог так не говорил». То есть первый шаг искушения она прошла очень хорошо. Она сказала: «Плоды с дерев мы можем кушать, Бог так нам не сказал. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». То есть мы можем есть любые плоды, за исключением одного. Знаете, братья и сестры, вот, к сожалению, у меня нет вот таких вот способностей, чтобы прочитать вот историю искушения Евы, с каким-то литературным выражением, с какими-то литературными оттенками. Я просто сам слышал человека, который читал эту историю с выражением. Я был поражен, братья и сестры, как вот все-таки он мог представить вот эту силу искушения Евы. Не нужно думать, что происходило все очень просто, на одинаковых тонах, без каких-то усилений. Вы знаете, этот человек, когда читал, он читал, вы знаете, с особым выражением. Когда читал, когда он цитировал слова сатаны, это он потихоньку переходил в шепот, потом он немножко громче говорил. То есть я для себя представил вот такую вот обстановку. Сатана очень хитрый, и начинается с очень простого вопроса. И затем он следит за реакцией Евы. И знаете, вот когда слушаю этого человека, я даже представил себе, как выражение лица Евы начало меняться. Может быть, сначала было удивление, и потом потихоньку пришла ненависть. Ненависть на Бога. Потому что сатана в действительности сказал Еве: «Бог от вас что-то скрыл». Бог скрыл от вас, может быть, Он дал вам многое, Но самое главное, Он от вас скрыл. Он скрыл то, что вы сами можете стать как боги. То есть вот к этому вел сатана. Я думаю, это было очень сильное искушение. И вот именно поэтому поддалась Ева вот этому искушению. Давайте вернемся к нашему вопросу. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Вы знаете, вот этим вот на первый взгляд очень простым, безобидным вопросом дьявол в действительности дал направление мышлению Евы. Он в действительности в размышления Евы посеял очень что-то страшное, то есть это было коротким, но очень сильным вступлением искушения. Дело в том, что вопрос в действительности касался того, что сегодня мы называем свобода человека или автономия человека. Автономный человек или свободный человек – это такая личность, которая способна сама управлять своими поступками. Сегодня об этом очень и очень много говорят. Управлять своими поступками без какого-либо воздействия извне. Свобода – это власть над собой. Я подчиняюсь только себе. Этот извечный поиск свободы, свободы независимости человека. Самостоятельно создавать или выбирать моральные правила для своей жизни и поведения. Вы знаете, говорят, что вот эту вот тактику дьявола очень легко можно проследить на одном очень простом примере. То есть мы все с вами это очень хорошо поймем. Особенно поймут это те, у которых есть дети, или те, которые когда-то сами были детьми. Давайте себе представим такую обстановку ребенка, давайте скажем, от 13 до 15 лет он приходит к своему отцу. Приходит он в понедельник вечером и просит: «Папа, можно я пойду куда-то к друзьям там, с ночевкой?» Отец говорит: «Хорошо, сын, иди». А приходит вторник вечер, и этот же ребенок, он приходит еще с какой-то просьбой. Отец говорит: «Хорошо, выполняй». Среда точно такая же просьба, отец опять говорит: «Разрешает». Четверг разрешает, пятницу разрешает, субботу разрешает. А в субботу вечером отец говорит: «Нет, сын, сегодня останься дома». Братья и сестры, как вы думаете, какой будет типичная реакция наших с вами детей? Что они скажут? Скорее всего, они скажут: «Вы никогда ничего мне не разрешаете», не так ли? И затем к этому они еще добавят: «Вы меня не любите». Вы знаете, из шести «да» было только одно «нет». А реакция человека поразительна. Знаете, родители могут сказать «да» много раз, но если мы с вами говорим «нет» только один раз, нас начинают обвинять в том, что мы никогда ничего не позволяем делать нашим детям. Одно единственное «нет» мы склонны толковать как запрет на все. А не кажется вам, братья и сестры, что в этом и была глубокая хитрость сатаны? На первый взгляд безобидный вопрос, но в действительности мышление уже имеет определенное направление. То есть дьявол этим вопросом показал Еве, она приняла это, она поверила этому, что вы не способны. И он сказал: поскольку от Бога у вас есть только один запрет, вы можете воспринимать его, этот запрет, как запрет на все. Он Еве сказал, что Бог вас не любит, и она приняла это. Безобидный вопрос, подлинно ли сказал Бог. То есть Евой была принята точка зрения дьявола. И теперь все ее внимание, оно было сосредоточено не на свободе, которую определил Бог для человека, показал все деревья, прекрасные деревья, и сказал: «Все это ешьте, за исключением одного». И теперь внимание Евы сосредоточено не на свободе, которую они имели от Бога, а на том ограничении, которое оно осталось от Господа, на единственном ограничении. Есть много свободы и только одно ограничение. Как сегодня, братья и сестры, это раздражает человека. Не из-за этого ли сегодня ненавидят люди Бога, потому что Он что-то запрещает? А можете вспомнить свою жизнь, братья и сестры, дорогие друзья, сколько раз вам говорили: «Ведь вы христиане, вам ничего нельзя делать». Вы слышали такое? Сегодня вот так вот представляю для себя Бога, представляю для себя, а вот эту вот жизнь христианскую, это пришло к нам из Эдемского сада. Это логика мышления сатаны, которая вложена в разум каждого человека, который сегодня приходит в этот мир. Вы знаете, братья и сестры, подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? А и вот теперь следующий шаг в искушении Евы, это когда уже тонкий намек превращается в прямое противоречие словам Бога. То есть если мышление уже нарушено, если мышление уже искажено, вы знаете, можно просто теперь противоречить словам Бога. И очень знаменитые слова Искусителя: «Нет, не умрете». То есть полное противоречие тому, что когда-то сказал Бог для Евы. Бог сказал: «Вкусите и умрете». Сатана говорит человеку: «Нет, не умрете». И вот здесь мы с вами можем понять, братья и сестры, суть, смысл, главную точку искушения. И она заключается в следующем. Насколько мы с вами верим тому, что сказал Бог? Это суть и смысл, и главная точка искушения. А насколько истинно то, что сказал Бог? Можно ли нам сегодня доверять тому, что сказал Бог? Какое значение Слово Божье должно занимать в нашей с вами жизни? Нужно ли нам с вами обращать внимание? Нужно ли постоянно учитывать то, что говорит Бог? Превосходит ли Божье Слово нас своей мудростью? Или мы с вами думаем, что наш разум выше? В каких сферах моей жизни должно оказывать влияние то, что говорит Бог? Как мы с вами видим, это очень существенный вопрос, а не просто жизни человека, не просто существенный вопрос, но это вопрос бытия человечества. Способен ли человек сегодня сам увидеть разницу между добром и злом, или нам нужен высший авторитет? Способны ли мы сегодня понять, что такое благочестие, что такое нечестие, без авторитета, который выше нас с вами? Писание говорит: ничего этого мы не сможем сделать, если у нас не будет Слова Божьего. И теперь вот с Эдемского сада, знаете, каждого человека оно преследует вот эта вот слабость. Может быть, самая страшная слабость, которую возможно только иметь, это слабость или порок верить лжи. Это порок искажать истину. И вот этот вот страшный порок человека верить лжи. Это все за нами с вами тянется из Эдемского сада. И как мы с вами увидели, искушение последнего Адама, оно проходило точно таким образом, имело точно такую цель, преуменьшить значение того, что сказал Бог. Итак, самое первое искушение, это 3 стих 4 главы Евангелия от Луки, искушение Иисуса. «Сказал ему дьявол: если ты Сын Божий, то повели этому камню сделаться хлебом». Но теперь мы с вами знаем, что слова дьявола, вот насколько они пропитаны хитростью, не так ли? И поэтому очень хорошо нужно обращать внимание на то, что говорит дьявол, чтобы вот понять вот эту вот хитрость. «Итак, если ты Сын Божий», то есть вот эта вот частица «если», то есть с одной стороны вот может показаться, что она выражает какое-то условие, или образно может показаться, что сатана вот говорит следующее: «Ну вот поскольку ты Сын Божий, ты голоден и 40 дней без пищи, вот поскольку ты Сын Божий, чего тебе стоит вот эти вот камни превратить в хлеб? Не превращал ли ты воду в вино? Что же тебе стоит превратить камни в хлеб? Ну, помоги себе чудом. Используй свою божественную силу для удовлетворения собственных нужд». Конечно, в этом есть истина, но, скорее всего, простая короткая частица «если» была использована немного в другом смысле. Вы знаете, мы с вами уже отметили, что искушение дьявола Иисуса – оно сразу происходило после крещения, незамедлительно. А вот давайте мы с вами вспомним, что Господь Иисус Христос услышал с неба во время крещения: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». То есть Писание говорит очень ясно, прозвучал голос с неба. Это не был шум вод, это не был шум грома, это был голос Божий с неба, который очень ясно услышал Иисус: «Ты Сын мой возлюбленный». Приходит дьявол точно так, как он когда-то подошел к Еве, и говорит Иисусу: «Подлинно ли сказал Бог, что ты Сын Божий?» Все, что он хочет от нас с вами, братья и сестры, чтобы мы с вами начали сомневаться в том, что мы слышим от Бога. Это его цель, это цель искушения Иисуса в том, чтобы, вы знаете, преуменьшить значение Слова Божьего в нашей жизни. Бог что-то говорит нам с вами через Священное Писание, дьявол всегда пытается это исказить. «Ты Сын Божий, и ты голоден. Разве так живет Сын Божий? У тебя даже хлеба нет покушать, и ты Сын Божий». То есть мы с вами видим, что суть и смысл, главная точка искушения заключается в следующем: насколько мы с вами верим Слову Бога, насколько мы с вами верим тому, что говорит Бог. Можно ли доверять тому, что говорит Бог? То есть дьявол вот пытался подвергнуть именно к этому Иисусу. И Иисуса, ну, засомневайся в том, что Бог сказал. Знаете, Христос, он очень интересно ответил. Он говорит, что, ты знаешь, мне не нужно подтверждение того, что я слышал от Бога, чудо. Мне нужно сегодня сделать чудо для того, чтобы иметь какое-то подтверждение и уверенность, что я Сын Божий. Мне вполне достаточно того, что я услышал с неба. То есть в этом была суть и смысл искушения. Конечно, ответ Господа Иисуса для нас с вами очень-очень интересен и очень-очень важен. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. Вы знаете, конечно, мы с вами не говорим, как, допустим, говорили иудеи во время Иисуса. Если сегодня услышать от человека, вот простое это слово написано, мы бы начали, о чем мы начали думать с вами? Мы бы начали, может быть, спрашивать, ну, где написано? А может быть, сегодня в утренней газете важное написали на первой странице, может быть, какой-то автор интересный написал какие-то слова. Дело в том, что каждый еврей во время Иисуса Христа мог узнать точное значение слова «написано». Не было никаких сомнений в том, что фраза имеет четкую ссылку на Священное Писание Ветхого Завета. Вы знаете, Христос цитировал Библию, Христос цитировал книги Ветхого Завета. Вообще, Иисус Христос очень часто цитировал Ветхий Завет. И вот кто-то проделал такую вот работу, он пытался проследить, вот какие из книг Ветхого Завета больше всего цитировал Иисус. И можно сделать такой вывод, что у Иисуса была любимая книга из Ветхого Завета, это была книга Второзакония. То есть больше всего Господь Иисус Христос ссылался на книгу Ветхого Завета, именно книга Второзакония. Интересно, когда мы с вами рассуждаем об искушении, то есть три раза Господь отвечает из Священного Писания. Все три ссылки, они находятся в книге Второзакония. То есть ответы на искушение дьявола Господь нашел в книге Второзакония. А больше того, два искушения, они приходят из только одной главы, из шестой главы. И вот эту ссылку, которую мы с вами прочитали, «Не хлебом одним будет жить человек», это ссылка из восьмой главы книги Второзакония. Давайте вспомним, о чем там было написано. А написано там было следующее, это слова Моисея для народа. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать и узнать, что в сердце твоем. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты, не знали отцы твои, чтобы показать тебе, что не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». То есть Моисей напоминал вот народу о манне, о том, что Бог на протяжении 40 лет в пустыне питал людей манной. Это также было средством, которым Бог испытывал или показывал человеку, что мы не можем с вами надеяться на свои силы вот в нашей с вами жизни. Мы не в состоянии поддерживать жизнь. Жизнь человека зависит только от Бога. Этими словами Бог учит нас с вами не быть самодостаточными. Знаете, интересно, конечно, вот о хлебе, вот так вот говорить, мы с вами, ну, привыкли говорить о хлебе очень высоко, даже, знаете, немножко свято. Я думаю, это очень хорошая черта нашего с вами воспитания, это черта поведения. Допустим, сколько есть прекрасных пословиц, притч о значении хлеба в жизни человека. В нем здоровье наше, сила, в нем душевное тепло. Сколько рук его растило, охраняло, берегло. В нашем народе говорят, хлеб – это дар Божий. Худ обед, если хлеба нет. Хлеба не куска, так и в тереме тоска, хлеба каравай – так и под елью рай. Знаете, есть очень много притч, вот, целью которых является вот следующая истина, что самое ценное в жизни человека – это хлеб, потому что во время голода любой человек за кусочек хлеба отдаст все свое состояние, отдаст все свое золото и все свои драгоценности. Только мы с вами, братья и сестры, сегодня не можем говорить, что самое ценное в жизни человека – это хлеб. Именно так, это именно этому сегодня учит нас с вами Господь. Именно так Господь ответил дьяволу. Представьте себе, Господь говорит о том, что нам не нужен хлеб настолько, насколько нам с вами нужно Слово Божье. Нам с вами не нужен хлеб настолько, насколько нам с вами нужно Слово Божье. Веря в Слово Божье, мы сможем жить Божьим Словом. Интересно, что светские люди, они вот эту вот пословицу приняли очень часто, вот, ну, говоря о каких-то духовных ценностях в жизни человека, может быть, о музыке, о поэзии, об искусстве. Они говорят, что не хлебом одним живет человек. Для того, чтобы показать, что у человека есть не только материальные потребности. То есть именно об этом говорит нам Священное Писание. И Моисей народу говорил о том, что Бог не напрасно послал людям множество трудностей и испытаний. Во всем этом крылся глубокий смысл. Люди должны были узнать, что не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Иными словами, братья и сестры, дорогие друзья, чтобы быть по-настоящему живыми, человеку нужно иметь связь с источником жизни, которым является Бог. Эту связь мы с вами получаем через Священное Писание. И душа человеческая по-настоящему живет до тех пор, пока она сохраняет вот эту вот связь с Богом. Пусть сегодня для нас с вами это останется самым важным уроком. Чтобы быть по-настоящему живым, человеку нужно иметь связь с источником жизни. Мы сейчас с вами будем молиться. Знаете, братья и сестры, вот, наверное, у вас тоже есть такое желание подобрать в молитве самые правильные слова, не так ли? Вот когда я думаю об искушении, о том, кто такой дьявол, вы знаете, вот у меня в сердце просто повторить слова молитвы «Отче наш». Господь очень хорошо знал, кто такой дьявол. Очень хорошо знал, что такое искушение от дьявола. Поэтому Он с вами нас научил молиться. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Как вы думаете, кто из нас может устоять против самого хитрого зверя? Никто не может устоять, если мы не будем повторять слова этой молитвы. Да благословит нас с вами в этом Бог. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. У кого желание помолиться, пожалуйста, помолитесь.